Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. На светлом радио «Светлый вечер» продолжается, и в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость, который проведет с нами этот час светлого вечера, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
Вот любимая тема, на которую мы обычно боимся так в лоб говорить, как-то мы окольными путями к ней подходим. Я хочу поговорить о счастье. Вот мне повезло в жизни, я родилась на пике советского бэйби-бума и училась в школе в благословенные 60-е годы, когда общество было пронизано светлыми мечтами о будущем. И когда нам в школе объясняли, что вот классик сказал, что человек рожден для счастья, как птица для полета, мы свято верили в это и прожили большую часть своей жизни в этой уверенности. Просто объяснение самого понятия счастья со временем менялось. Вот мне хотелось бы узнать, насколько вы для себя определяли, что это такое. И вот Марк Аврелий говорил, что человеку нужно для счастья очень немного. Как вы считаете, это правда или ваш собственный опыт подсказывает, что это не совсем так?
Ну, вообще, мне кажется, тут не может быть ответ таким плоским и простым, потому что действительно в разное время жизни одного и того же человека он может очень по-разному определять, что такое счастье. И если вот человек живет, вот как вы сказали, например, в ожидании и строительстве светлого будущего, под старую телегу и рабочие лежат, но губы шепчут гордо, да, через 4 года здесь будет город-сад, то сама эта идея, сама мысль, сама мечта, само ожидание, оно позволяет человеку быть счастливым в абсолютно любых условиях внешней жизни, поскольку в этот момент он живет большим, чем его наличная жизнь. То есть я буду время от времени, наверное, ругаться, ну, в смысле, какими-то словами такими выражаться, с точки зрения теории систем, простите, что я, к счастью, подхожу так вот с каким-то там штангенциркулем, там, я не знаю,
наоборот,
с линейкой.
Наоборот, даже интересно.
Да.
Алгебра и гармонию
измерить. Да. С точки зрения теории систем, переход или нахождение на более высоком системном уровне автоматически решает все вопросы и задачи более низкого уровня. Ну, например, да, если вы охотник и собиратель, то вам скажут, что в долине Нила в ближайшие там 100 лет будет жить 1 000 000 человек. Вы скажете, нет, там нет столько мамонтов. Как бы невозможно решить на уровне охотника и собирателя проблему проживания 1 000 000 людей, так сказать, на ограниченной территории. А вот переход там, к неолиту, условно говоря, эту проблему решает. Вот если от таких глобальных представлений перейти к личной жизни, если человек живет не сиюминутно, не сегодняшним днем, а он живет чем-то большим, чем сегодняшний день. Больше того, если в его представлениях, его, ну, если условно так сказать, прошивки наличное, то, что есть у него здесь и сейчас, определяется как неважное, как второстепенное, возможно, даже как постыдное. Ну, например, в советское время это определялось как мещанство, да, то он может быть на самом деле, мне кажется, если человек вот может этим жить, мне кажется, не каждый человек может этим жить, но многие могут. Если вот так разогнать его эти представления, ожидания, мечты, то он может быть вполне счастлив ожиданием, а если он еще и участвует в этом деятельно, и участием в строительстве этой мечты. Кстати говоря, поэтому, мне кажется, многие, достаточно многие действительно люди такие вот энтузиасты. Кстати говоря, это слово «энтузиазм», о котором вы говорили, его ввел в советский обиход не кто-нибудь, а Луначарский. Он говорил о революционном энтузиазме. Вот мы сейчас ездим, например, в метро, шоссе энтузиастов, и не понимаем, о чем речь. Вот люди не понимают, о чем речь. А энтузиазм — это ведь греческое слово, буквально значит вдохновение Богом. когда человек находится вот во вдохновленном состоянии. Ну, другой вопрос, что Луначарский говорил о революционном энтузиазме и что это были за боги. Вопрос, ну, для христианина, в общем, вполне очевидный. Но надо честно признать, что советской власти удалось этот энтузиазм разогнать, вот, вдохновить для достаточно большого количества людей, для миллионов людей. Я не возьмусь судить, в каком проценте, и времена-то тоже были разные, наверное, 20-е годы это одно, 30-е другое, 60-е третье, 70-е, 80-е четвертое, но вот во весь период советской власти определенный энтузиазм по поводу построения светлого будущего, участие общества был. Ну, у меня, когда я был в школе, и даже, так сказать, вот в достаточно зрелом возрасте, он точно присутствовал. И вот, ну, подчеркиваю, человек не может, некоторые вообще, у некоторых это не получается, а у тех, у кого получается, тоже вот эта самая идея, ради которой он находится в энтузиазме, она проходит как бы проверку на прочность. Причем это, в общем, касается любой идеи. Я все думаю, как мне перейти к христианскому энтузиазму, нашему православному, и понимаю, что, в общем, здесь прямая параллель на самом деле. И люди, которые были вполне себе вдохновлены коммунистическими идеями в 60-е или 70-е, разочарованы в них в 80-е.
Раньше.
Или даже раньше. Ну, кто... Нет, это ведь индивидуальный процесс.
Просто если вспоминать свою юность, то 60-е, они настолько были проникнуты вот этим оптимистическим ожиданием, что дальше будет очень здорово, причем на всех уровнях. Мое восприятие детское, но это чувствуется и в кинематографе 60-х годов, и в прозе 60-х годов, и в том увлечении поэзией, которое было совершенно необъяснимо, когда целые стадионы могли собрать несколько человек, которые не пели, не прыгали по сцене, а просто читали стихи. И вот какие-то штрихи ощущения жизни в 60-е, они прослеживаются даже в фотографиях. Есть что-то неуловимо позитивное, которое позволяло ощущать это время как время таких вот радостных надежд на то,
знаете,
что будет хорошо.
Вы знаете, я в 70-е учился в школе. И должен сказать, что я 70-е, я вот сейчас уже, понимая, зная историю, понимаю, что 70-е было уже не так, но для меня это было вполне так. Деревья были зелёными,
да,
и большими, и, так сказать, мой отец ездил строить БАМ, и я сам не случайно выбрал для себя в качестве потом такого... Зачитывался научной фантастикой, как России, тогда советской, так и зарубежной. И, конечно, Стругацкий полдень, там, 21 век или прочее, оно ведь тоже никуда не делось. Стругацкие продолжали писать в 70-е годы. И я поэтому стал физиком, чтобы строить это самое будущее.
Но есть одно «но». Вот при всех воздушных розово-голубых воспоминаниях о 60-х годах есть такое... заметное черное пятно. В 70-х этого уже не было. Мы росли, нам с детского сада, даже я не сказала бы вбивали в голову, а как-то вживляли в наш организм ощущение, что все, что связано с религией, это удел неполноценных людей. Это стыдно. В 70-е было другое ощущение. Это было интересно. Это было запретно. Это было как-то за каким-то занавесом, и туда хотелось заглянуть. А вот в 60-е мы росли с тем ощущением, что все, что касается церкви, все, что касается религии, это просто, ну, это ниже плинтуса.
Этого я не застал.
Вот.
Но другой вопрос, что в мои школьные годы тема религии, она... просто для меня не существовала. Она существовала в параллельном мире, но все равно, как для целого поколения или для целых поколений, так и для каждого конкретного человека вот эта проверка идеи на истинность, она все равно обязательно происходит. То есть вот энтузиаст, он имеет свой период неофитства, выражаясь нашей, так сказать, христианской терминологией, он имеет период определенного вхождения в это все, постижения традиции или, наоборот, первооткрывателя, а потом как бы наступает период зрелости, период переоценки. То, что, как бы сказали люди по отношению к частной жизни отдельно взятого человека, кризис среднего возраста. И здесь уже та или иная идея может массово проходить проверку на вшивость или не проходить. Я помню, у меня, например, мой дед, мамин папа, он участник 20-го съезда. Вот, преданный коммунист, верующий человек. При этом, как он прожил это все, я не знаю, но как бы мы с ним никогда о вере не говорили, и он никак это не проявлял, но в его записках, в переписке с отцом, в общем, там видно, что тема Бога и религии не была видному партийному деятелю чужда. Вот, он ездил и Целину восстанавливать. Я помню их разговоры с моим папой. А папа тоже такой человек, у меня никогда не был равнодушным. Да, и вот как они... Я уже был старшеклассником, а дед мой умер в год смерти Брежнева в 82-м году. То есть это еще был пик застоя, когда я застал их разговоры, так они при мне замолкали, но, естественно, ну, ребенок, уже взрослый ребенок, он так или иначе все это слышит, как они обсуждали и спорили, а что будет дальше с нашей страной, а каковы будет, то есть, а что происходит, а действительно будем ли мы строить коммунизм, или мы его строить не будем, то есть они, для них это тоже, поскольку они этим жили, для них это была тема, как бы, которая была им важна для счастья, если мы про счастье говорим, да, а дальше... Дальше мой отец в 90-е годы принял крещение и стал верующим человеком. Вот, а дед не дожил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о счастье. Вот, судя по тому, что мы все время упоминаем энтузиазм и преданность какой-то идее, я полагаю, что мы плавно подходим к тому, что для христианина нету счастья без христианства.
Не, я хотел по-другому чуть-чуть. Я хотел поговорить о том, как может быть счастлив человек без идеи.
Без идеи.
Ну, а потом, или, а хотите, как вы, мне это не важно.
Я просто вспомнила свое ощущение, вот, энтузиазм или неофитство, как мы привыкли называть этот период, когда я входила в церковную жизнь. Ощущение счастья было просто вот 24 часа в сутки, да? Каждую минуту. Было ощущение, что твою жизнь пронизали золотыми нитями. Несмотря на то, что она продолжала идти в своей траектории, и там были и житейские проблемы, и какие-то профессиональные задачи сложные, еще какие-то там накладывались там болезни, еще что-то. Но при этом все равно вот было ощущение, что твою жизнь просто заткали золотыми нитями.
Да, да, и больше того, у меня, представляете, у меня же это были 90-е годы, по сути дела, ну, с конца 80-х и все 90-е. В этот период я женился, у меня рождались дети. За 90-е годы я стал священником, у меня в 90-е годы родилось из моих 9 детей, у меня родилось 5, а 6 и 7 родились в 2002, то есть, по сути дела, еще вот тоже на излете этого, то есть 7 детей, представляете, 90-е годы, да, у нас не было жилья своего, у нас не, мы непонятно чем питались, потому что какая-то там гуманитарная помощь, чечевица, множки Буша, и при этом я совершенно спокойно ушел с государственной работы, ушел как бы в Радонеж с непонятными перспективами, потом, значит, занимался там воскресной школой Новоспасского монастыря без всякой оплаты, с детьми, и мне это вообще не интересовало, и то же самое происходило с моей женой, это было действительно ощущение бесконечного счастья, а вот эта земная текущая реальность, она была не важна. В этот период у меня 30% моих одноклассников отправились в мир иной, потому что они за ним, кто-то строил бизнес, кто-то там пошел наоборот в бандиты, и, в общем, они там друг друга убивали, а я пребывал действительно в каких-то других, в другом мире. Царствие Божие внутри вас есть, как сказал Господь. И вот тогда ощущение реальности, в которой ты находишься здесь и сейчас, не важна. Вот будет эта старая телега, под которой рабочие лежат, вот, будет это, в общем, непонятно чего и где, это не важно. И тогда человек счастлив. Но Почему я сказал, что вопрос этот не сводится к энтузиазму? Потому что энтузиазм, ну, по моим наблюдениям, не в смысле за своей собственной жизнью, а вообще за жизнью людей и даже чтение там литературы, в том числе святоотеческой, на эту тему, можно сказать, что энтузиазм непременно проходит. Вот тот энтузиазм первичный, вот это неофитство, неизбежно заканчивается. И человек влетает в бетонную стену реальности, даже не потеряв веру. Дело не в том, что он теряет веру в коммунизм или в Царствие Божие, но как бы этот период... Ну, конечно, можно пребывать в мечтах, но в некотором смысле это состояние подобно влюбленности. Но если влюбленность в другого человека, по мнению специалистов, никогда не длится больше 2-3 лет, а чаще всего заканчивается через год, то есть ты действительно врезаешься в эту бетонную стену другого человека, которого ты толком-то и не знал, и вдруг вот перед тобой, кто это такой-то или кто это такая, да, и тут вот как раз этот кризис там, одного года, когда люди разводятся массово, не понимают, как жить дальше, когда влюбленность закончилась, и надо любить.
Вот Поль Кладель писал, что лучшее время любви между серебряной и золотой свадьбой.
Да, я соглашусь. Вот, я соглашусь.
Но тут ведь что понимать? Вот это время неофетского энтузиазма тоже можно сравнить с временем влюбленности.
Да, оно только длится, я как раз это и хотел сделать, значит, мне это получилось. Только оно длится дольше. Если влюбленность вот такая человеческая, она длится, как я уже сказал, год, два, три максимум. И, в общем, я даже в нашей реальности, я никогда не встречал тебя лично больше, чем там 2-3 года, то неофитская вот эта влюбленность, этот энтузиазм, он может длиться десятилетия. Но, как говорил покойный отец Дмитрий Смирнов, я от него это сам слышал, не больше 20 лет. И поэтому он говорил так, что я не очень-то верю в благочестие человека, который 20 лет в церкви не прожил.
Ну вот смотрите.
А мой духовник говорил, что я не верю в благочестие до 40. То есть они, не сговариваясь, от обоих я что-то подобное слышал.
Дальше мы движемся вглубь 21 века, тем больше мы слышим и видим вокруг рассуждений по поводу счастья. И вообще вот эта привычка, вот смотрите, если мы вспоминаем 60-е, 70-е, 90-е годы, мы в категориях счастья особо не рассуждали. Мы его испытывали, но мы его не анализировали, и мы его не ждали, мы жили в нем. А чем дальше мы продвигаемся по пути прогресса, тем больше человек задумывается, как бы ему стать счастливым. Чем больше он об этом думает, тем менее счастливым он себя чувствует. Он идет к психоаналитикам, он начинает читать специальные книжки, и все равно не получается. В чем тут затыка, в чем тут расхождение? Вот это вот какая-то канава, в которую человек все время попадает, когда идет вперед в поисках счастья.
Ну, так это вот то, о чем я в самом начале говорил, когда говорил про теорию систем. Если ты с более высокого уровня опускаешься на более низкий, то есть если ты опускаешься на материальный уровень жизни, материальный я имею в виду не в смысле только поесть, там, попить, но и вот, то есть ты живешь здесь и сейчас этой своей жизнью, то ты оказываешься не... Опять такая аналогия. Представьте себе, что вот мы сейчас с вами вот живем, а вы, например, охотник. Для чего вы будете ходить на охоту? Ну, по большому счету, развлечься. Ну, я сейчас не говорю про допустимость или недопустимость этого для христианина, в общем, не об этом, да, но вот вы, у меня есть знакомые, кстати, я сегодня собираюсь с ним встречаться, который регулярно ездит на охоту. Да, у него благословение от духовника, это не мое духовное чадо, о том, чтобы ничего не пропадало, чтобы все в дело, чтобы вот все было съедено, все роздано, он там действительно много чего там из своей добычи раздает. Зачем он ездит на охоту? Ну, это для него, ну, я не хочу сказать прямо развлечение в плохом смысле этого слова, но это такой род занятий, ну, как вот для большинства из нас сейчас, не в 90-е, огород на даче. Да, это не вопрос выживания. Это вопрос, может быть, хобби, может быть, отдыха. Даже если мы не оцениваем сам факт охоты в негативных тонах, это не вопрос выживания. А теперь представьте себе, что вдруг вот что-то с миром произошло, и теперь для тебя охота — вопрос выживания. И поэтому, если раньше ты, ну, гуси мимо пролетели, и ты не расстроился, потому что все равно сходили куда-то там, посидели в этой воде по пояс там, потом у костра где-то там, в избушке, в бане попарились, отдохнули культурно. Вот, и ничего страшного не произошло, даже если ты дичи не принес. А если теперь для тебя вопрос добывания дичи – это вопрос выживания, то ты должен, во-первых, усовершенствоваться бесконечно и постоянно в навыках охоты, чтобы, не дай бог, какой-нибудь мимо пробегавший кабанчик не избежал своей участи, да? Во-вторых, ты будешь сильно расстраиваться, если что-то у тебя не получается. Во-вторых, в-третьих, твоя жена, если ты пришел домой без добычи, объяснит тебе все про то,
что ты не прав.
Что ты не прав, да, и так далее. То есть это окажется реальностью жизни, которая раньше тебя не особенно волновала, а теперь волнует особенно. Теперь это вопрос вот твоей жизни, если не смерти. Вот. Так и тут, если ты живешь более высокой идеей, то, что происходит на более низком уровне, как я уже сказал, с одной стороны, решается автоматически, а если не решается, то не является для тебя причиной каких-то серьезных расстройств. Отсюда, кстати говоря, большущая нелюбовь многих священников современных к психологии, потому что психология действительно решает вопросы состояния человека, и в том числе его счастья или несчастья, здесь и сейчас, не в большинстве своем, да, не пытаясь, и это важно. То есть это вот, условно говоря, психолог – это человек, который тебе все про лук, про стрелы там расскажет, отравленные, не отравленные, про то, как охотиться, как там своих не подстрелить, еще про что-то, но не объяснит тебе, как обойтись без охоты. Вот. И мы действительно живем во все более и более приземленном мире. Больше того, общество, что с этой стороны Великой Российской стены, что с той стороны, что Великой Китайской стены, во второй половине 20 века, мне кажется, сейчас это особенно остро осознало, что любой энтузиазм опасен, что любая пассионарность представляет потенциальную угрозу. Ну, если только не удается обществу в кризисные моменты, там нужно ее действительно разогнать и использовать для того, чтобы, там, я не знаю, отправить всех на фронт или куда-нибудь еще, то и поэтому последние десятилетия, особенно это видно на Западе, это было отчетливо видно у нас, это прекрасно видно у китайцев, то есть везде это видно, как бы государства ведут линию на снижение пассионарности населения. На то, чтобы ты не вдохновлялся идеей. Люди с идеей в голове опасны. Ими сложно управлять. То есть ими можно управлять. Мы видели, как, например, люди, энтузиасты, строили коммунизм у нас. Я сейчас подчеркиваю, я не ставлю здесь знак равенства, но мы видим энтузиастов в предвоенной Германии, там, и мы, так сказать, строительство Третьего Рейха. Это же все на сумасшедшем энтузиазме тоже все строилось, да, подчеркиваю, я не ставлю знак равенства между идеями, но между методиками, и ими можно управлять. Можно большими массами людей, вдохновленными их, можно просто на убой отправлять. И поэтому это опасно. Государство считает, что это опасно. Лучше жить на расслабоне, лучше жить вот на здесь и сейчас, сиюминутно. А вот тут второй вопрос, я думаю, мы перейдем к нему тоже. Как быть счастливым здесь и сейчас?
Мы поговорим об этом после маленького перерыва. Напоминаю нашим радиослушателям, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы остановились на самом интересном – о том, как нам быть счастливыми здесь и сейчас.
Ну, вы знаете, я... Это, в этом тоже есть какой-то промысел, потому что, честно говоря, меня проблема счастья... Если мы говорим вообще языком церковным, то можно сказать даже блаженство, волновали еще в мой дохристианский период, когда я уже не был. У меня был такой период, когда я жил, с одной стороны, здесь и сейчас, то есть не был вдохновлен какими-то идеями, но при этом и не прозябал в мещанстве. Это был как раз период моего обучения в университете, последующий первых годов работы, то есть первых лет работы, когда мне казалось, что вот, ну, действительно, это был такой период, условно говоря, 25 лет, все впереди, ты много чего уже достиг, еще большего достичь хочешь, но это все здесь и сейчас. То есть коммунизм я точно не строил, а христианином еще не был. И мы задавались вопросом с друзьями, как, что нужно, чтобы быть счастливым? Вообще, как, что ищет человек? Понятно, что он ищет счастье, а что, вот как это выражается в практике? Я тогда еще, это был конец 80-х, и мне, кстати говоря, моя приятельница из того времени совсем недавно об этом напомнила вдруг, я вот сейчас поэтому вам об этом рассказываю, что я сформулировал это в виде теории минимального некайфа. Простите меня за это слово, которое звучит в эфире православного радио, но тогда мы определяли это так, что человек ищет, ища счастье, ищет не максимального кайфа, то есть удовольствия, наслаждения, а именно минимального не кайфа. То есть он уходит от боли, уходит от неприятностей, пытается избежать того, что заставит его делать то, что он не хочет. То есть понятно, что человек к этому не сводится, но вот это то, что на самом деле пытаются большинство людей в этой жизни найти. Как уйти от боли? Как уйти от проблем? Как уйти от конфликта? Понятно, что шило в пятой точке у всех разное, и многие не могут жить в этом состоянии просто ухождения от боли. Они ищут еще и того самого кайфа, кто-то в каких-то психоактивных веществах, кто-то в деятельности, кто-то там еще в каких-то, не знаю, зависимостях, не обязательно вредных, да, какой-то трудоголики. Но мне кажется, что даже те, кто ищет вот это состояние удовольствия и счастья, если мы говорим, подчеркиваю, про земной план, оно кратковременно. Вот даже наркоман, он находит для себя счастье в употреблении этих самых психоактивных веществ. Но это счастье длится недолго. Как правило, дальше он продолжает употреблять не в поисках счастья, а в убегании от ломки. То есть ему становится без них так плохо, что он их употребляет не для того, чтобы ему стало счастливо и блаженно. Не потому, что он там посещает какие-то миры, да, гоняется за драконами, там, я не знаю, еще что-нибудь, а потому что он пытается уйти от этой боли, которую причиняет ему жизнь без наркотика. То же самое работоголик, да, он не находит себе места, он не может просто спокойно сидеть, там, наслаждаться закатом, восходом, ему нужно что-то делать. Хотя мы первое осуждаем, а второе, может быть, даже приветствуем. Но вот эта идея, которую я для себя сформулировал, я понимаю, что для меня она тоже является, простите уже за такую форму почти полуисповеди, она для меня является постоянным тормошителем в жизни, когда я понимаю, что если я вот не делаю чего-то, мне становится плохо, мне становится больно, мне становится неприятно. Все эти бесконечные психологи, которых я очень люблю, приветствую, даже веду с ними целый цикл передач на дружественном радио, это люди, которые помогают обычным обывателям уйти либо от личной боли и внутреннего конфликта, как-то разрешить его самыми разными методиками. У нас разные школы психологии есть. Также уйти от, например, семейных конфликтов. Да? Семейный психолог, он помогает понять, а что вот в отношениях с вашим, там, с членами вашей семьи является как это слово такое прекрасное есть, токсичным. Вот, и отравляет, ну что такое токсичные, да, токсичные отходы. То, что отравляет нашу жизнь. Вот бочка с токсичными отходами, брошенная в ваш пруд или озеро, в котором вы привыкли купаться, приведет к тому, что вы не сможете там купаться. А если будете там плавать, то у вас слезет кожа. Вот так и тут. Вот, что в ваших отношениях является, и психолог может помочь. Не всегда, не каждый, но вот все-таки вы, когда меня спросили, а что вот, почему это все вот так вот массово востребовано? Ну, потому что вот эти все вещи помогают человеку уйти от внутренней и внешней боли, конфликтности, токсичности и попытаться здесь, в этой жизни, здесь и сейчас жить в состоянии минимального некайфа.
Мне кажется, что в этой теории есть обратная сторона. Минимальный некайф – это, конечно, очень ёмкое понятие, но есть еще, мне кажется, другая сфера научения себя. Не научение себя избегать боли, а научение себя получать удовольствие. Я помню, когда еще в школе мы читали Брэдбери «Вино из одуванчиков», там сад блаженств. Я помню, меня потрясло совершенно блаженство бегать по траве босиком. На самом деле вокруг нас этих блаженств масса. Мы ходим мимо них, не замечая, в особенности, если мы трудоголики, если мы движемся исключительно по траектории из пункта А в пункт Б, чтобы ничего не пропустить в этой жизни, мимо нас проходит вся жизнь. И возможность просто оглянуться, и вот сейчас лето, в Москве особенно это чувствуется, в Москве очень долго длится межсезонье с отсутствием солнца, с отсутствием зелени. И вот когда вдруг на тебя обрушивается это счастье, вот лето, вот зелень, вот все цветет, все пахнет, и ты бежишь из пункта А в пункт Б мимо своей собственной жизни. Тебе нужно просто остановиться.
И сколько простоять?
Зависит от темперамента.
Вот. А дальше оказывается, что ты можешь побегать по траве босиком день, два, три, неделю, может быть, месяц. А дальше ты не сможешь быть счастлив от того, что ты ходишь по траве босиком. Точно так же, как какой-нибудь крестьянин, живущий в сельской местности, ходящий как хоббит по траве босиком. Ну, сейчас таких у нас нету, но представим себе, да, что вот он вообще этого не замечает. Мы же живем все-таки в том, что и для нас это важно, чтобы что-то менялось. Вот я на этой неделе несколько дней ходил по траве босиком. И потом с удовольствием приехал сюда, к нам в студию Светлого радио, для того, чтобы поменять этот самый вид деятельности. То есть вот внутренний баланс, он, конечно, у каждого свой. Вот. И в зависимости от возраста тоже удовольствие, и вот это самое, оно ведь тоже меняется, да? Я вдруг там после, наверное, даже после 50, я вдруг понял, что мне зимний отдых нравится даже больше, чем летний. Я, выбирая, все-таки у меня ограниченные материальные ресурсы, когда я могу куда-то поехать, и вот мы вдруг даже с детьми, моими уже взрослыми детьми, поняли, что если мы не можем, а мы не можем себе позволить отдыхать дважды в год, то мы выбираем зимний отдых. Хотя, допустим, там 25 лет назад для меня не было большего блаженства, чем поехать куда-нибудь на берег моря, и там, как там, одену я белую шляпу,
поеду я в город Анапу,
и буду я там на песке лежать в безысходной тоске. Только не в безысходной тоске, а в блаженстве, потому что никто тебя не трогает. Вот у меня, когда дети были маленькими, да, то для меня вот отключиться на песочке или на галечке, понимая, что где-то тут кто-то с детьми присматривает, по очереди даже с женой, и я могу куда-нибудь отплыть, и там вот. Сейчас мне как-то это меньше нужно, и я в этом году опять летом никуда не собираюсь работать на даче. И для меня это тоже вот эта работа и понимание того, что ты... И в свое... Кстати, вот если говорить о блаженстве и не кайфе, я вылезал из кризиса среднего возраста. А что такое кризис любой? Это когда ты, условно говоря, максимально, ну ладно, не несчастен, а не удовлетворен. когда ты недоволен, когда тебе все не нравится, когда все не то. Причем не обязательно про внешнее. Внешне все может быть идеально. Но внутренне ты находишься в состоянии, когда ты не можешь жить дальше так, как ты живешь. На самом деле это состояние в нашей православной аскетике именуется состоянием уныния. Уны во мне, дух мой. Уныние — это неплохое настроение. Это именно когда дух не воспаряет, не на даже более высокое состояние энтузиазма, а просто в состоянии смыслов, осмысленности того, что ты делаешь. Я вылезал через физический труд. Прям на удивление. Я построил сначала полочку с книгами, потом больше, больше, больше. Постепенно там за несколько лет накупил себе все мыслимые и немыслимые инструменты. И в результате я могу много чего хорошего и интересного построить собственными руками. Поскольку я начал поздно, то уровня столяра мне никогда не достичь, но плотник из меня получился. И это доставляет удовольствие, наслаждение, и через это я вылез из кризиса среднего возраста. Меня Бог миловал, не пришлось менять ни жену, ни профессию, ни какие-то другие виды деятельности. Просто я открыл для себя физический труд. Я никогда его не чурался, но вот именно творческий физический труд, когда ты можешь построить что-то и посмотреть, что у тебя получилось. И в этом есть польза. Я до сих пор лето в основном трачу на подобного рода деятельность, когда я что-то строю, там, чиню, преобразовываю. А если рядом с тобой твой верный друг Собакин, вот, то это просто высшее наслаждение. На траве, босиком, да с собакой.
А дети?
А дети выросли, большие. У меня уже младшему ребенку 14 лет. У меня уже 9 внуков. Но... с внуками родители, а я с теми, с кем мне, за кем мне не надо следить, кого мне не нужно пасти, а с кем я могу быть рядом, это, конечно, и разговоры, это и как это, культурный отдых, да, мы где-то что-то поем под гитару, вместе готовим какую-то простую еду или даже не очень простую, я вот тоже полюбил... сам процесс готовки, казалось бы, да, то есть, и это все тоже пришло после, там, 45, когда именно сложные виды еды, какой-нибудь плов приготовить, да, и я тоже себе там постепенно, и казан приобрел на 16 литров, и то, и сё, и пятое, и вот это вот простое здесь и сейчас, но именно деятельность, она очень, как бы, дает, ну, в это погрузиться и только этим жить я пока не готов.
Я вот слушаю вас и думаю, конечно, человеку, у которого такая огромная семья, проще выкарабкиваться из таких состояний. А что делать одиноким?
Ну, вы знаете, сейчас это тоже достаточно просто. Вот как это неудивительно, мы живем в такое время, как бы, которое очень способствует выходу из состояния одиночества, потому что и переходу на... все-таки гораздо более христианский образ жизни, потому что Евангелие нам говорит о том, что жить мы должны не для себя. Если сейчас не говорить о Боге, а взять немножко вот все-таки здесь и сейчас этот уровень, то блажение отдавать, нежели принимать. Это же про счастье, про блаженство, что счастлив больше тот, кто отдает, чем тот, кто принимает. И сейчас очень много где нужна наша помощь. Причем от самых немощных, самых ограниченных, я имею в виду вот возможности этой самой помощи людям. Кто-то плетет какие-то сети, кто-то шьет, вот у меня знакомые, да, трусы для раненых в госпитале. На, я тут совсем недавно погрузился, у нас было творческое обсуждение, как усовершенствовать эти самые трусы, потому что там они же, если ты раненый лежишь, у тебя там на ногах какой-нибудь гипс, это же снимается-то как, да, то есть это 4 завязочки с каждой стороны. Вот. И это же все происходит в определенном обществе людей. То есть ты можешь, и это много где есть, и тебя, наоборот, зовут, говорят, приди, помоги, пожалуйста, нам нужны помощники. Человек приходит, у него появляется круг общения, у него появляется осмысленная возможность потрудиться. Не в смысле, как денежку там опустить куда-то и пожертвовать на помощь, а именно самому. Принять участие. Ты хоть на инвалидной коляске можно приехать и принять участие вот в подобного рода работах. Вот, по крайней мере, в Москве этого очень много. Очень многие храмы, десятки храмов, я знаю, которые занимаются вот этой самой деятельной помощью. И там у тебя появляются друзья, у тебя появляются знакомые, что-то ты можешь... А дальше ты сам регулируешь, и это тоже очень здорово. Ты можешь приходить раз в неделю, брать материалы и делать что-то дома. ты можешь там поселиться, ты можешь стать ответственным за какой-то фронт работы. И вот все зависит от того, вот, сколько ты можешь, готов потратить сил и времени. Там, ты, кто ты, там, пенсионер ли ты, ты молодой ли человек, есть ли у тебя семья. Ну, если семья моя, это немножко другая, получается, тема, но и все равно у меня куча знакомых людей, даже с маленькими детьми, там, заливают окопные свечи или еще что-нибудь. То есть, и ты, вот эта причастность к общему делу, она дает очень много.
Светлый вечер на радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами сегодня этот светлый вечер, посвященный разговору о счастье. Вот есть еще один смысловой аспект, который я не рискну излагать своими словами. Да, позволю себе процитировать Сергея Сергеевича Аверинцева. Он писал: «Если я не сохраню того, что в христианской аскетике называется памятью смертной, то есть способности, не отворачиваясь и не жмуря глаз, смотреть в сторону неуклонно приближающегося конца, если я буду то ли деловыми стрессами, то ли эйфорией отвлекать себя от самого этого знания, я не смогу быть здрав и, следовательно, не могу быть счастлив». Как вам кажется, он прав?
Да, конечно. Конечно. И я сегодня совершенно случайно, я даже сейчас вот потянулся за телефоном, понял, что нет, не найду. Когда ехал сюда, мне попалась очень похожая цитата, простите, Энтони Хопкинса, который тоже пишет о том, что он уже большую часть жизни прожил, что он уже не молодой человек, и то, как он ищет смысл и счастье сейчас в общении с какими людьми, в занятии какими делами. Это очень похоже. Вот. И он не называет, он не говорит о памяти смертной, но он четко много раз повторяет: «Я понимаю, что скоро моя жизнь кончится». То есть в его рассуждениях эта память смертная явным образом присутствует. И он уподобляет жизнь коробке конфет, большую часть которых он уже съел, и понимает, что их осталось не так много, может быть, всего несколько штук, и у него есть возможность этими конфетами насладиться, и он не будет их там пожирать лихорадочно, засовывая, запихивая в рот, а пытаясь распробовать вкус каждой из конфет. Хотя он говорит о земном аспекте, он не говорит о том, что с нами будет после смерти, он говорит о том, как надо прожить эту жизнь, чувствуя ее вкус. А Сергей Сергеевич говорит о том, что будет с нами после смерти. И здесь, мне кажется, эти два рассуждения очень здорово пересекаются, чтобы действительно жизнь была наполнена смыслом здесь и сейчас. Помните замечательную цитату Джека Доусона из «Титаника» на званом этом самом ужине на «Титанике», когда он говорит, что я еще вчера ночевал под мостом, а сегодня в изысканном обществе плыву, поэтому давайте там, за каждый прожитый день давайте наполним смыслом каждый прожитый день. Вот, и эта идея оказывается близкая любому человеку, да, что наполним смыслом каждый прожитый день, но для христианина крайне важно то, о чем говорит Сергей Сергеевич. Это то, что смысл каждому прожитому дню дает измерение вечности, как этот прожитый день аукнется в вечной жизни. Здесь, мне только кажется, надо избежать... Ну, чтобы по-честному, как бы по гамбургскому счету, надо избежать такой торговли. То есть я здесь и сейчас хочу быть хорошим для того, чтобы там потом блаженствовать. Все-таки у святых отцов, если мы говорим не о таком примитивном совсем деревенском, что называется, не хочу обидеть деревенских жителей, богословии, мы не то что покупаем будущую жизнь за здешние заслуги, а мы здесь, достигая правильного счастья и правильного блаженства, можем быть блаженными этим же блаженством, только многократно усиленным там в вечной жизни.
Мне кажется, что вообще тема памяти смертной, она вот как в детстве была страшилкой, так на многие-многие десятилетия для большинства так и остается. То есть мысль об этом отодвигается, и, как мне сейчас уже с высоты своего возраста, кажется, что человек лишает себя потрясающих ощущений. Вот, знаете, сейчас самое страшное пугало – это старость. Старость – то, чего хотят избегать. С помощью пластических хирургов, с помощью диет, фитнеса, пилюль, там, я не знаю, всего чего угодно. Только бы ощущать себя молодым. Я сейчас в свои 66 ощущаю себя великолепно, потому что мне так же нравится жить, как мне нравилось жить, когда я была маленькой девочкой. То есть мир открывается совершенно иначе. Тормозится скорость передвижения из пункта А в пункт Б, и вот на этом торможении ты вдруг ощущаешь вот это великолепие Божьего мира. Ты начинаешь как те конфеты смаковать его. Ты понимаешь, вот что это конечно. Личность, она, ну как сказать, что человек не боится смерти, это вранье. Человек всегда до последнего своего вздоха будет бояться, потому что это тайна, это переход, который абсолютно непонятен, не описан никем и не может быть описан, и всегда неизведанного всегда страшишься. Но при этом, когда ты входишь в состояние, когда ты это понимаешь и принимаешь, вот как у психологов есть вот эти несколько шагов, когда ты принял неизбежность, она перестает тебя пугать как страшилка или как фильм ужасов, а просто дает ощущение вот этого удивительного вкуса твоих отмеренных тебе последних там лет или десятилетий, неважно. И все твои занятия начинают обретать иной смысл. То есть, может быть, истинный смысл. И если не уходит из твоей жизни попечение о каких-то ежедневных житейских потребностях, но при этом все равно, вот как во времена неофитства, что-то уходит в такой фон, который есть и есть, и неважно. Но он есть, и слава Богу. Но над этим фоном все остальное существует совершенно в другом вкусе и в других красках.
Это прекрасно. Мне, правда, есть что возразить. И я могу пояснить, где-то год назад, наверное, меньше даже, мы с журналом «Фома» записали подкаст на почти полтора часа действительно о старости. И поэтому я, так сказать, вот я там был не один, естественно, а с замечательными людьми, и мы обсуждали вот этот феномен. И после того, как мы эту программу записали, у меня осталось такое послевкусие, я не мог понять, что же не то, что-то мы сделали не то. Я даже позвонил ведущему, сказал, давайте мы не будем это выпускать, это неправильно, потому что старость бывает вот такой, какой описали вы, и такой, какой жду я. А есть другая. Когда люди боятся старости, они ведь боятся не того, что они состарились, они боятся трех вещей. Мне кажется. И вот эта тема, которую мы совершенно не раскрыли в том подкасте, несмотря на полтора часа разговора только на эту тему. Это они боятся болезни, того, что ты будешь болеть, и тебе будет больно. Второе, они боятся бедности, того, что они не смогут эту самую свою старость хотя бы как-то, хотя бы скромно, но обеспечить. Они боятся деменции. Они боятся того, что... И еще, естественно, здесь же, тут они боятся утраты контроля над своей жизнью. Ну, это может быть с христианской точки зрения не так уж и плохо, это можно преодолеть вполне себе христианскими рассуждениями и молитвой. А вот первые три – это очень тяжело. Если ты тяжко болеешь, если ты находишься в бедности и не можешь себе позволить то, что ты привык себе позволять. Ну, например, если у тебя есть только пенсия, ты уже не можешь позволить себе машину. Это как-то мне один пенсионер сказал. Понимаешь, вот я работаю, потому что понимаю, что если я останусь на одну пенсию, да, я не буду голодать, но я не смогу позволить себе машину, и моя дача, где я так люблю отдыхать, тоже придет в запустение, потому что вот на жизнь мне хватит, а вот там на стройматериалы, на то, на сё уже не хватит. И, конечно, вот деменции мы все боимся. Мы видим некоторых стариков, продолжающих находиться вполне себе в интеллектуальном состоянии. Понятно, что это грустно, но я понимаю, что мой мозг, например, сейчас уже по объему примерно 3/4 от того, что было в 25. То есть количество нейронов уже сейчас, а я еще не старый, а я еще только пожилой, оно меньше. И опять-таки регулярно наблюдая стариков, или совсем в деменции, или в состоянии, когда они вот уже бесконечно по какому-то кругу ходят, это еще не деменция, они сами себя обслуживают, но они вот вечно ворчат на что-то такое, они вечно недовольны там молодыми, они там все осуждают, они не принимают вот новый мир, ты понимаешь, что ты уже, ну, в общем, есть вот это опасение, что ты не будешь вписываться. Ты, опять же, взрослые дети, если они есть, или ты еще, или ты один останешься, или они начнут тебя, вот как некоторые взрослые дети там своих стариков постоянно попрекают, что ты зажился, что ты там, я не знаю, мешаешь нам жить, и если ты опять не обеспечил материально свою старость и мешаешь молодым, этого тоже боятся. И поэтому вот эта вторая часть опасений, она, мне кажется, тоже очень важна. И здесь, если в первую часть мы можем говорить как бы не совсем даже по-христиански, мы можем понять, что старостью можно наслаждаться. Как, я не знаю, крепким вином, крепким в смысле зрелым вином, да, ты можешь, не в смысле, чтобы напиться, да, чтобы почувствовать букет, вот, ты можешь никуда не спешить, у тебя решены все проблемы, ты можешь ходить босиком по траве, ты можешь смотреть на дела рук твоих и пожинать какие-то еще плоды, да, то вот если ты болен, если ты в деменции, если ты беден и никому не нужен, то тут наслаждаться этим состоянием трудно. Это надо по-христиански проживать в надежде, что через страдания ты обретешь новое состояние души, и все-таки эти страдания сделают тебя годным для Царствия Божия.
Ну, тут трудно что-нибудь добавить или возразить, просто опыт подсказывает, что бывает нередко те испытания, которые людям посылаются в их последние годы, они удивительно благотворно на них действуют. Я наблюдала это на своих родителях, и чем труднее становилась их старость, а старость их пришлась на 90-е и на начало 2000-х, чем сильнее были болезни, чем меньше были возможности, тем больше они смягчались. Удивительное вот это смягчение характеров, появление каких-то черт, которые раньше, ну, очень трудно было заметить. И вот это прорастание любви. Я не знаю, как по-другому, это, может, очень пафосно прозвучало, но действительно было такое ощущение, что вот на из всех заносов, которые наслоила жизнь, пробиваются вот как первоцветы, пробивается любовь ко всему. Прощение, понимание, то, чего раньше зачастую было невозможно добиться никакими убеждениями. Все проступало само, поэтому тут...
Это прекрасно. Если не получается, знаете, как я позволю процитировать себе Евгения Онегина, моего любимого, да, «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от прочих иных долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, НН, прекрасный человек». Хорошо, если твоя осень жизни происходит вот как постепенное увядание, когда есть бабье лето, а потом еще золотая осень, а потом уже с легким морозцем. Тяжело и сложно, когда тебя настигает неожиданная болезнь, когда ты еще не готов, когда ты рассчитывал на что-то иное. И здесь, конечно, именно наше христианское ощущение позволяет нам испытывать в самых тяжелых, в самых болезненных ситуациях ощущение счастья, не бежать от этого самого не кайфа, а бежать все-таки к Господу, потому что Он один является источником блаженства и счастья. Только в нем может упокоиться и успокоиться наше метущееся сердце.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».